Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая садовая».
Здравствуйте! У микрофона Ольга Семенова. За звукорежиссерским пультом Михаил Бреславский. Сегодня мы расскажем вам о программе «Валаам. Остров открытий», которая в этом году получила поддержку Фонда президентских грантов. На вопрос «О чем ты мечтаешь?» десятилетняя девочка ответила: «Приезжать на Валаам как можно чаще, а может быть, остаться здесь навсегда». Совсем недавно ребята ступили на святую землю Валаама, немного испуганные, настороженные, усталые после путешествия по водам Ладоги на корабле «Святитель Николай». За несколько дней пребывания на острове они очень изменились, но все по порядку. Напомню, что ребята приехали сюда по программе «Валаам. Остров открытий», которая получила поддержку Фонда президентских грантов. Она создана для помощи подросткам, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Первая смена прошла в конце июля, вторая – в последних числах августа. Этот проект реализован фондом «Свет Валаама» в партнерстве с фондами «Материнское сердце» и фонда помощи детям имени Евгения Примакова. Мне посчастливилось в 20-х числах августа находиться на Валааме и познакомиться с юными путешественниками. Они приехали из Никольского ресурсного центра Ленинградской области. У каждого своя непростая история. Но организаторы проекта постарались сделать так, чтобы боль хотя бы на время отступила от юных сердец, и они окунулись в атмосферу безусловной любви, доверия, смогли научиться чему-то новому, просто погулять по валаамским тропинкам и вдохнуть запах сосен, ветра, волн, услышать ответы на любые свои вопросы и почувствовать поддержку, понимание и любовь. Вот что рассказала координатор проекта Евгения Мальцева.
Проект «Валаам. Остров открытий» фрагментарно существовал достаточно давно. Ребята приезжали на Валаам, но это было ситуативно, по возможности. И сейчас, благодаря тому, что мы выиграли в конкурсе Фонда президентских грантов, такая возможность появилась у большего количества. Это такая летняя программа пребывания для детей и подростков, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, пребывание на Валааме. Это, с одной стороны, и арт-терапия, и лесотерапия. Когда ты видишь красоту вокруг, когда ты находишься внутри потрясающе чистого леса, ты сам меняешься. Ну и, конечно, валаамский монастырь сильно меняет каждого, кто его хотя бы раз увидел. Наша задача в рамках этой программы не только познакомить с островом Валаам, а мы предварительно провели опрос среди ребят, и мы увидели, что они ничего о Валааме не знают. Наша задача через Валаам, через его историю, через его природу, через его культуру, чтобы у ребят проявился интерес к изучению истории своей страны, чтобы они гордились тем местом, где они живут, чтобы они знали о том месте, где они родились, больше, чтобы они понимали, что здесь есть действительно чем гордиться. Вторая наша глобальная задача – это, конечно, показать им, что отношения между людьми могут быть другими, что отношения между людьми могут строиться не только на уровне «ты мне, я тебе», а на уровне безусловной любви. И именно эта безусловная любовь здесь есть на Валааме. Это то, что они здесь видят. И первая группа, которую мы принимали, это были ребята из социального центра «Надежда», благотворительного фонда «Материнское сердце» Петрозаводск. 10-14 лет мы видели, как каждый день, получая вот эту огромную порцию безусловной любви, когда с них ничего не требуют, когда на них смотрят и любуются ими. Они от этого отвыкли. Вот уже на второй, на третий день они начинали раскрываться. Каждый по-своему. Кто-то раскрывался в творчестве. Кто-то проявил себя как личность. В конце второй смены у нас была выставка «Мой подарок Валааму». Ребята делали игрушки. Ребята рисовали рисунки. Делали подарки. Это была большая красивая выставка, которую каждый готовился в течение этих 6 дней. Но самое главное – то, с чем они уехали, это понимание, что отношения построены на взаимном уважении, на любви, на желании помочь другому, они и тебе самому отдают намного больше, нежели потребительские отношения, которые они видят в жизни постоянно. Конечно, мы понимаем, что за эти 6 дней мы мало что в жизни ребенка, который оказался в сложной ситуации, изменим. Но с другой стороны, мы понимаем, когда в памяти ребенка остается, пусть небольшой период, ощущение, понимание, что его любят, что он ценен изначально, независимо от того, как он рисует, как он отвечает на уроках, что он уже ценен того, что он есть, чтобы это осталось в его памяти. И одним из таких, наверное, результатов могу сказать, что на последнем вечере все ребят признавались, как, знаете, в детском лагере, в любви нам друг другу. И мы до сих пор с ними переписываемся. И мы видим, как они скучают по этому острову с одной стороны, а с другой стороны они уехали с ощущением самоценности. И мне кажется, это сверхзадача, которую получилось выполнить.
В первый день на пристани ребят встретил монах Марк. После размещения в гостинице и вкусного обеда он пригласил на экскурсию по центральной усадьбе. Ребят ждал настоящий подарок. Они поднялись на колокольню Спасо-Преображенского собора и увидели Святую Землю с высоты птичьего полета. Вечером юные путешественники поделились впечатлениями. Разговор начала координатор проекта Евгения Мальцева.
Два-три слова. Что запомнилось, из чем вы ходите?
В принципе, сегодня было очень весело.
Мне понравилась большая церковь. Там много икон.
Я очень боюсь вот этих всяких церковных людей. Ага. И можно сказать, что я сегодня переборола свой страх. Вот я даже с батюшкой, ну вот с отцом Марком разговаривала лично.
Было очень интересно. Хожу я с очень хорошим настроением.
А мы с отцом Марком будем каждый день видеться?
Ну, практически каждый день. Завтра он пчелок поведет. Поэтому, если есть вопросы, можно готовить.
Конечно, юные путешественники приехали на Валаам с педагогами. И мне было интересно узнать у них, как ребята готовились к путешествию, с каким настроением ехали на Святой Остров.
Я заместитель директора по общим вопросам Никольского ресурсного центра, который находится в городе Никольское Ленинградской области. Татьяна Владимировна Пухватуллина. Такой проект... Во-первых, и нашим детям он обязательно нужен. Детки у нас непростые, у всех судьбы сложные, поэтому такое святое место, как раз и этот проект, как раз в тему, чтобы им помочь немножечко в жизни, потому что у них и судьбы такие сложные. Вот, ребятам надо, конечно, помогать. Есть ребятишки, у которых родители лишены родительских прав, у кого родители ограничены в правах. Есть дети, которые возвращены из семьи опекунов, да, и в том числе и дети, у которых уже нет родителей.
А скажите, как ребятки проходили отбор для этой поездки?
Ценз был на возраст. Мы сначала посмотрели по возрасту, какие ребятишки подходят. Ну и, соответственно, раз проект с творческой направленностью, то, конечно же, смотрели и ребят, которым будет это интересно.
Как ребятки отреагировали? Всем было интересно?
Сначала им это было неожиданно, это предложение. Они не знали, куда они, что это вообще из себя представляет этот проект. Остров Валаам и как, какие-то традиции.
Вы как-то готовили их к поездке?
Ну, вы знаете, воспитатели, конечно, проводили с ними беседы, как-то ориентировали их на то, куда они едут. Ну, а когда дети сами все это раскроют и узнают, конечно, намного интереснее будет, и им это будет познавательнее. И дети, они же, что им навязывать свое вот мнение и свои знания не получится. Они должны все прочувствовать и сами посмотреть своими глазами, увидеть. Сами своими ножками пройдут, когда посмотрят все это.
Что вы ждете от этой поездки?
Хотелось бы, чтобы дети... Но обрели вот душевное равновесие, чтобы дети все-таки раскрылись. Честно говоря, я даже сегодня была поражена нашим ребятам некоторым. Раскрылись вот моментально. Вот это вот общение видно, либо с отцом Марком вот так вот. Да вообще, я смотрю, вот сама атмосфера их, как мы уже в первый день раскрыли.
Не замыкаются, не закрываются, наоборот.
Да, да. Две девочки ехали, конечно, немножко с тревогой. Сейчас вот девочка сегодня говорила свое мнение, что я боялась, да. Вот, а теперь она более так спокойно относится.
Воспитатель Никольского ресурсного центра Лукьянова Ольга Анатольевна.
Воспитатель Никольского ресурсного центра Алексеева Ирина Вячеславовна. Ребята от 10 до 14 лет. Им все очень интересно. Они очень любознательные. Детки эту поездку, молодцы, можно сказать, заслужили. Они стараются, они учатся, они помогают, трудолюбивые, любознательные. То есть и сама поездка им как подарок. Это что-то новое, они что-то новое открывают, с чем-то новым знакомятся.
Очень нравится рисовать им, заниматься творчеством. Хотят что-то знать еще больше, больше. И им, конечно, очень все это интересно. Сегодня мы рисовали на природе. Четыре стихии – это вода, воздух, земля. Ребята были заинтересованы, у всех получились замечательные рисунки, и все не однотипные, все разные, все очень-очень яркие. То есть выбраны краски именно такие теплые, вот именно яркие.
Неописуемая красота на улице, внутри, в помещениях. Очень интересно, очень красиво, им очень нравится, все доброжелательные.
Ну, конечно же, встреча на высшем уровне, потому что у нас очень замечательная Евгения, которая работает с нами. Детки очень к ней привязались, практически все уже раскрылись, ей работают с удовольствием.
Пришла пора познакомиться с ребятами.
Артём Григорьев.
Артём Григорьев.
Михаил Трифонов.
Ксения Незрецкая.
Так.
Егор Трифонов.
Ксева Настя.
Мякова Настя.
Полина Лебедева.
Недвецкая Юля.
Мефодий Кондаков.
Снежана Лаврентьева.
Иванова Вика.
Анастасия Загородко.
Лина Зичкова.
Мне очень понравилось, когда отец Марк рассказывал нам всякие экскурсии, когда у нас были с ним экскурсии, мне очень понравился, он очень интересно рассказывал.
Мне вот запомнилось, как отец Марк провел экскурсию там, в храм ходили, в мастерской.
Молодец, давай.
Мне понравилось, как я вчера свечку поставила.
Молодец, вот каждый из вас, даже самые маленькие воспоминания важные для вас, игрушку сделали. Может быть, просто погуляли с
вами? Я очень благодарна всем здесь, кто организовал эту встречу с нами.
Мне все понравилось.
Мне понравилось, когда мы ходили на всякие экскурсии, там в лес, в монастыри. Мне понравилось, как мы рисовали на природе, когда мы делали игрушки.
Да.
Мне еще понравилось.
Молодец.
Просто когда мы пособирались, там чай пили и все.
А вот да, вот вечерние, кстати, посиделки, они важны для вас? Да. Важны, интересны вам? Так, а на природу вы ходите, это интересно?
Да.
Мне понравилось больше всего в монастырях и скитах бывать.
Мне очень сильно понравился поход в Никольский скит. Мне понравились истории отца Марка. И, в принципе, отец Марк очень хороший человек, он очень добрый, искренний. Спасибо ему, спасибо всем, кто устроил вот такую встречу.
А сейчас я приглашаю вас на встречу с еще одним замечательным человеком. Полина Перовская приехала на Валаам, чтобы помочь ребятам познакомиться с самими собой и раскрыться, чтобы они увидели, как много в них заложено талантов.
Меня зовут Полина Перовская, я приехала из Петрозаводска, я помогающий практик, не психолог, не позиционирую себя так. Тьютор, преподаватель, ну, скорее, да, помогающий практик, больничный клоун еще. Художник, творец, как-то так.
И сейчас вы приехали на проект «Валаам. Остров открытий». Mm-hmm. Как арт-терапия может помочь ребенку открыться?
Так, я использую свой опыт, который там, где я много училась, да, что-то с арт-терапией, что-то с больничной клоунадой, что-то с каких-то с тренингов. У меня достаточно большой опыт в добровольчестве и в реабилитационных программах. Я работала с детьми и подростками разными, в том числе. Сама создаю программы. Мне нравится быть, присутствовать вместе с детьми в процессе. Я их не учу чему-то, я создаю то пространство, в котором они могут быть, такие, какие они есть. Творчество же — это такая штука, когда здесь нет правил, здесь нет правильного и неправильного. И моя задача — показать, что можно выражать себя свободно. То есть я даю, как мне кажется, я умею создать вот это поддерживающее, спокойное пространство для того, чтобы ребенок мог пробовать это что-то новое. То есть новый опыт — это всегда расширение сознания, расширение возможностей. И я им даю возможность попробовать этот опыт. Даже если ребенок не рисующий, можно там начать с каракуля, можно с чего угодно, можно просто посидеть, смотреть, участвовать в этом настолько, насколько ты можешь туда пойти. Нет такого слова «здесь надо». Есть слово «можно», можно все в творчестве. В моей студии, когда я работаю с детьми, у меня действительно можно многое.
А как, что у вас за студия?
У меня студия в Петрозаводске, ну, творческая просто студия, где я провожу разные занятия, в том числе там, на английском, на русском, арт-терапевтические и просто ресурсные, то есть по работе с состояниями, с чувствами. Мне очень нравится, когда с помощью арт всяких штук, движения, арт-терапии, просто свободного рисования, можно научиться экологично проживать какие-то свои состояния, что взрослым, что детям, эмоции, дать возможность выразить, проявить что-то, что внутри сидит, и как-то с этим надо быть. А подростков я очень люблю.
Вы уже работали с подростками не раз, опыт большой.
Ну да.
А что помогает тут? Художественное творчество, театральное. Где дети больше всего раскрываются?
По-разному. Мне кажется, дети раскрываются там, где есть атмосфера принятия, и где их слушают, где их слышат.
Угу.
Где их не понукают и каждый раз говорят, что они делают что-то не так. То есть у меня дети, которые ко мне приходят, я им даю вот какую-то другую атмосферу, что ли. Я меняю немножко атмосферу. В этом плане мне больничная клоунада помогает, потому что когда мы ходим в больницы к детям, наша задача там не развеселить, не там что-то там поменять, что-то изменить в атмосфере в этой и оставить после себя, чтобы начало что-то раскрываться, своя игра продолжаться у них и так далее.
Вы видите, что дети меняются?
Да. Чем мне нравятся вот такие программы, потому что цель одна, вот как после первой смены, да, заявлено вроде там знакомство, да, но на самом деле происходит глубокая реабилитация. Как я вижу, после дети раскрываются, дети понимают, что можно по-другому, что есть взрослые, которые с ними по-другому разговаривают, общаются, дают им какую-то поддержку. И это не просто так, что мы в это играем, а мы так живем.
Давайте заглянем на мастер-класс по сухому валянию из шерсти и узнаем, какие чудесные поделки получаются у ребят.
Такую нитку брать огромную и вот так вот взять,
а потом, потом иголкой ток.
Губка-то нам зачем нужна?
Губка, ну чтобы вот так класть
и тыкать, да?
Когда иголка тыкается, это, ну, шерсть становится...
Это просто вообще делается?
Не так просто.
У меня заяц.
У тебя красный заяц. У тебя?
Рыжий кот.
Рыжий кот. Прям очень похож на рыжего кота. У тебя?
У меня кот белый, его зовут Снежок. У него такой ротик и нос такой розненький. И глаза такие. И еще повязка.
Поняла, что мне для валяния нужна. Давайте еще инструменты перечислим. Раз.
Игла.
Губка.
Угу.
И шерсть.
И шерсть.
И шерсть. Вот вы сейчас уже на второй раз пришли на занятия. Скажите, а продолжать будете? Что еще будете делать?
Я кота.
Я себе медведя белого сделаю.
Потрясающе. И у тебя так здорово.
Это
а где твоя
кися.
Настя?
Вот ниндзя у меня.
Вот. Я ему потом зубы приделаю.
И куда ты его? Ты подаришь кому-нибудь или себе?
Нет, я завтра еще человечка сделаю и брату.
А еще завтра у вас будет
мастер? Черный хвост. Артем.
Артемушка, как у тебя вообще здорово получилось? Молодцы!
Я уже говорила о том, что каждый вечер дети собирались за чаепитием и вспоминали об открытиях минувшего дня. А вдохновлял их на это мед с валаамской пасеки. И, конечно, они не могли не поблагодарить пчел за необычайно вкусный и полезный подарок. На пасеке их встретил отец Иоанн.
Так, ребят, вы находитесь на монастырской пасеке.
Пасека.
Да. Где-то около 25-30 семей сейчас на пасеке. И пчелы породы Бакфас. На данное время одна из самых продуктивных, трудолюбивых пчел, выведенная монахами. Мед откачали, у нас 14 августа медовый спас. К этому времени считается, что сезон заканчивается. После 14 августа уже основные медоносы растения отцветают, и пчелы уже готовятся к зиме. Мед любите?
Да.
Мед все очень любят. Пчела такое насекомое, Господь создал, да? Во-первых, это трудолюбивое. Нам нужно учиться у них трудолюбию. У них жертвенность. Вообще улей, как бы, это считается одно тело, один организм. То есть семья составляет как бы одно целое. В Священном Писании много говорится, подражали трудолюбию пчел и собирали нектар. Люди как бы собирали духовный нектар. Пчелы собирают нектар с растений. Как говорят, что если пчел не станет, то через 4 года жизнь на земле закончится. Потому что пчелы опыляют все растения, соответственно, фруктовые все сады, вот то, что здесь есть, урожайность в саду увеличилась. То есть, когда они опыляют, если пчел не будет, то жизнь на земле закончится, по сути дела. Не будет опыления растений и не будет, соответственно, плодов. Поэтому пчелы – одно из самых важных звеньев в цепи жизни на земле. Тут вопрос был по породе бакфас, да? Ну, порода бакфас была выведена в Англии монахами. Она отличается тем, что это северная порода. В наших условиях она оптимальная, трудолюбивая и незлобивая. То есть они не такие агрессивные, не такие злые пчелы считаются. Вывел один монах, который занимался пчелами довольно долгое время, больше 50 лет, да. Это... Ну и вот и мы в монастыре тоже решили этих пчел приобрести и развести их. Ну и пока что довольны результатом. В этом году довольно-таки неплохо они дали мед. Пчела летом живет 30 дней.
И то,
да. Она израбатывается, у нее стираются крылья, и она погибает. Рабочая пчела летом 30 дней. Пчелы, которые остаются на зиму, они не работают, поэтому они живут всю зиму до весны, дают потомство и после этого только уже отходят.
А как давно пасека возникла?
Пасека? Возник монастырь здесь, так возникла и пасека. Ну, просто вот с этой породой...
С 10 века.
Да, я думаю, монахи всегда занимались пчелами. Ну, вот именно с этой породой мы как бы работаем третий год.
А как же пчелы залетают себя обратно домой?
Домой, да, как они не путаются, да? Ну вот, что интересно, что пчела, она не залетит в чужой улей, ее не пустят в другой улей. Они отличают своих от чужих, ну, по запаху. Каждая семья имеет свой запах, в каждой семье своя иерархия. Главное, это королева там, главная пчела, которая дает жизнь и потомство всему улью. В среднем она откладывает где-то 2-3 тысячи личинок в сутки. Это ее главная обязанность. Ну и остальные пчелы, они как бы рабочие. Они... Есть еще трутни. Трутни ничем не занимаются.
А у пчел определенно забирают сколько-то литров меда?
Меда?
Да.
Пчелам на зиму где-то достаточно килограмм 10 меда оставлять, а остальное можно...
А сколько примерно в улье меда?
Это все зависит от силы семьи. Сильная семья, ну, может флягу меда дать, может больше
флягу
даже.
Сколько?
Ну, 40 литров, да. Ну, это хорошие семьи. Может поменьше, может больше.
А тут только пчелы или есть шмели?
Есть, но мы их не разводим. Выполняют свою функцию, они опыляют определенный вид растения, куда пчела может не достать своим хоботком. Они тяжелые, они же садятся. И тоже есть на Западе, там в Польше, их специально разводят шмелей, чтобы они опыляли определенные виды растений.
Пчелы ночью спят или работают?
Ночью они не спят. Днем собирают нектар с растений, ночью они удаляют излишнюю влагу с этого нектара, перерабатывают этот мед, то есть доводят его до нужной кондиции, после этого они его запечатывают, то есть когда мед уже запечатан, тогда, когда он достигает нужной влажности, консистенции, и тогда уже они это определяют, и этот мед уже запечатанный может хранить годами, и десятилетиями, и столетиями даже.
Если пчел не будет, даже медведя не будет. Потому что медведя...
Если пчел не будет ничего на земле. Потому что не будет опыляться ни фруктовые, ни плодовые, ни,
а если медведи,
ни огурцы, ни помидоры, ничего. Если медведя не будет, ну, медведи тоже свою цель выполняют.
А следующей экскурсией стала поездка на Владимирский скит. Но о ней мы расскажем в одной из наших следующих передач. Напомню, что сегодня мы говорили о программе «Валаам – Остров Открытий», которая в этом году получила поддержку Фонда президентских грантов. Через неделю мы продолжим совершать открытия вместе с юными путешественниками. А сейчас послушайте песню Евгения Клячкина «Валаам» в исполнении Лидии Чебоксаровой.
Облаками день.
между рожденным не знакома радость, но и боль, конечно, тоже не знакома, мы во все поверим. Бим-бам, сам валом дно прогибая, поднялся грузно дин-дон. Да, это он, видно, как дышит мохнатой грудью. Волосы деревьев на груди могучий, ветерок бегучий всколыхнет и грани, и утихнет сразу. Каменные брови сведены сурово, а в тяжелых скулах прячется улыбка. Нет суровых сказок. Дин-дон, в нас этот звон, только бы он не прекращался. Бим-бам, последнего. Прощайте, дин-дон, только не стон, звон уходящий нам на счастье. Дин-дон, закон, бим, грусти, бом.
Слушайте школьный радиоканал
«Малая Садовая».
20 октября в 102-й школе Петербурга пройдет третий ежегодный практико-ориентированный семинар с международным участием «Про здоровое поколение». Подробнее об этом рассказала директор школы Ольга Цыпляева, доцент университета имени Герцена, кандидат педагогических наук Ирина Елизарова и заместитель директора по воспитательной работе Екатерина Кононова. Побеседовала с ними журналист Анна Соловьева.
Итак, уже третий год подряд в школе номер 102 проходит городской практико-ориентированный семинар уже с международным участием. Называется он «Про здоровое поколение». И каждый год мы рассказываем о интересных, самых их прогрессивных, необычных новостях, связанных с этим событием. Что в этом году будет принесено нового? Может быть, еще какие-то новые направления, новые участники?
Наш семинар, как уже было сказано, проходит третий год. И каждый год мы ищем новые формы. Но девиз, на самом деле, у нас всегда один. Это «Здоровые дети, здоровое поколение». Считаем, что именно здоровьесберегающая технология в условиях образовательной среды на сегодняшний момент очень сильно влияет на то, как будет в дальнейшем человек себя чувствовать в рамках сохранения либо сбережения своего здоровья. На самом деле, про здоровое поколение, как семинар, зародилось 3 года назад, и мы хотели показать те практики здоровьесберегающих технологий, которые используем на своих уроках. И отличительной особенностью было то, что все педагогическое сообщество привыкло к тому, что здоровьесберегающие технологии характерны только для начальной школы. Ну, например, динамические паузы, либо динамические перемены и все, что с этим связано. Мы немножечко перевернули вот это направление и показывали здоровьесберегающие технологии в основной и старшей школе. Мы показывали направления, которые характерны не только для каких-то уроков физической культуры, но и таких уроков сугубо академических, например, химия, биология, физика, география. То есть там, где на самом деле очень сложно подобрать какой-то здоровьесберегающий компонент в рамках урока, наука. Но при этом очень много можно говорить, в том числе и показывать примеры по здоровьесберегающим технологиям. Также, несмотря на то, что, например, литература к здоровьесбережениям, здоровьесберегающим технологиям никакого прямого отношения не имеет, но в наших мастер-классах, например, на произведениях можно рассматривать здоровьесберегающее поведение. Вот такие аспекты мы рассмотрели в первом своем семинаре. Мы давали мастер-классы, у нас было 12 мастер-классов в разных направлениях. Это были бинарные, это были интегрированные уроки. И данные направления и бинарные уроки не то, что вырваны были из контекста, они были в рамках образовательной программы, они были в рамках школьной программы, в рамках школьного курса. Вот Екатерина Игоревна является неотъемлемым участником нашего практикоориентированного семинара и на протяжении уже 3 лет показывает различные мастер-классы и связывает эти мастер-классы не просто с уроками, но и с жизнью. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности», естественно, напрямую относится к понятию здорового поколения, прозддорового поколения, здоровьесберегающих технологий. Ну, о своих мастер-классах она вам расскажет более подробно.
Да, расскажите, пожалуйста, чему учите учителей, чему учите детей, чему учите родителей. И с вашей точки зрения, что такое в рамках современной школы, вообще обучающей системы, здоровье сберегающие технологии? А в чем прежде всего проблемы, которые нужно решать? Какие это проблемы?
Ну, здоровьесберегающие технологии в нашем направлении мы понимаем как технологии, которые направлены на минимизацию той негативной нагрузки, которая на сегодняшний момент есть на наших обучающихся. Есть очень хорошая школа, школа Базарного. Дело все в том, что там целые исследования прописаны по здоровьесберегающим технологиям. И в своих исследованиях, в своей методике он дает четкие указания, что такое здоровьесберегающие технологии, как нужно проводить уроки. А у них, например, очень огромная часть посвящена движению. То есть дети ни в коем случае по методике Базарного 45 минут не сидят. Они находятся постоянно в движении. А по методике Базарного также есть большое количество различных гимнастик для глаз. А также есть такая вещь, как вот, например, они 15 минут стоят за партами, 15 минут стоят за конторками специально. Потом меняется. То есть это вот такое движение. Но мы, конечно же, не используем здоровьесберегающие технологии в таком большом масштабе, как это используется, например, в методике Базарного. Мы используем какие-то определенные элементы. И вот эти здоровьесберегающие технологии помогают нам минимизировать то, с чем сталкиваются дети. Ну вот, например, грубо говоря, даже динамические вот эти паузы, которые у нас есть в начальной школе, да, это все-таки какое-то и психоэмоциональное, ну какая-то да, там... разгрузка и физическая разгрузка. И таким образом получается, что мы задействуем их в процессе обучения, но при этом еще и минимизируем тот негативный как бы последствия, который может привести обучение.
Действительно, сейчас в современном мире существуют проблемы, связанные с гиподинамией, с малоподвижным образом жизни и при этом с воспитанием культуры безопасности. Ведь успешный человек – это здоровый человек, и воспитать, вот зародить то звено здорового образа жизни – это очень важно и необходимо. Например, на своих мастер-классах я уже 3-й год взаимодействую с преподавателями медицинского техникума номер 2, и у нас достаточно интересные уроки, мастер-классы с студентами, с преподавателями, с учениками 8-9 классах. Мы разговариваем о оказании первой помощи, о базовых навыках, о таких проблемах, как сердечно-сосудистые заболевания. Тренируемся оказывать помощь при неотложном состоянии, бессознательном состоянии, когда необходимо выполнить сердечно-легочную реанимацию. И ребята действительно с большим интересом под четким руководством студентов и преподавателей медицинского техникума профильного образовательного учреждения учатся оказывать компрессии, запоминают алгоритмы и, самое важное, овладевают тем понятием, что не нужно волноваться, не нужно паниковать. Вот в такой экстренной ситуации нужно постараться собраться и выполнить четко действие по алгоритму. А если не заложенного этого алгоритма, действительно теряются. Вот на наших уроках, на уроках основы безопасности жизнедеятельности, взаимодействии с медицинскими учреждениями, мы как раз говорим об этом алгоритме. И, конечно же, здоровый образ жизни, подвижный образ жизни, питание, режим дня – все вот это обсуждается нашими педагогами и достаточно интересно интегрируется в вроде бы обычный ограниченные, да, как было сказано, академические уроки, алгебру, геометрию, литературу, такие правила, которые связаны с жизнью, о чем и говорит вот этот практикоориентированный подход здоровосберегающих технологий. Например, у нас был достаточно интересный урок для начальных классов. Вот я рассказала про 8-9 класс, а были начальные классы. Учитель английского языка и учитель физкультуры, да, вроде бы, казалось бы, такие два совершенно разных по направленности предмета, они объединились и проводили свои занятия на английском языке, но с упражнениями из физкультуры. Действительно, было открытие для ребят, для учителей даже, и прошло все великолепно. Дети просто в восторге, когда внезапно они там качали jump или run, и они уже даже на практике применяли вот эти слова, естественно, двигаясь, активно взаимодействуя. Также у нас учителя биологии, географии подключаются очень активно, изучая какие-то химические элементы и процессы, протекающие в нашем организме и связанные с здоровьем. Также у нас не только учителя участвуют, участвуют активно педагоги дополнительного образования, причем разных сфер деятельности, и изобразительного искусства, и танцевальные, да, естественно, различные гимнастики. И вот активно принимает участие педагог, который занимается развитием памяти, различных мнемотехник, показывает, насколько важно сохранять нашу мысленную активность, насколько важно выполнять не только физические упражнения, но и упражнения, связанные с мозговой деятельностью, на запоминание, на воспроизведение той информации, которую мы получаем. И вот этот мастер-класс, он пользуется огромным успехом по вот таким тренингам на нашу вот память. Ребята тоже активно принимают участие, любят и участвуют даже в конкурсах, мероприятиях на вот такие вещи. То есть, как было сказано, мы пытаемся найти нестандартный подход к стандартным привычным вещам, объединяя предметы, объединяя учителей, объединяя направленности и даже вот объединяя учебные заведения, институты, техникумы, колледжи, школу. И вот в этом году у нас еще присоединились наши коллеги из Минска.
Ольга Николаевна, в этом году приедут ваши замечательные коллеги из Беларуси для участия в этом семинаре. Каким образом с ними сотрудничество сложилось и как оно будет продолжаться?
Я могу начать издалека. Мы очень хотели, чтобы на базе нашей школы были открыты кадетские классы. И когда мы познакомились с системой кадетства в Санкт-Петербурге, мы съездили в Москву, то нам порекомендовали познакомиться с опытом белорусских друзей. И поэтому мы искали школы, где осталось кадетство. И мы совершенно случайно вышли на замечательную школу номер 152 города Минска. Кадетства, к сожалению, у них уже не было, но у них были педагогические классы, они открыли в этом году. И поэтому они нам предложили познакомиться с опытом именно открытия педагогических классов и обучения в этом направлении. Но мы решили совместить приятное с полезным. Поэтому, естественно, мы к ним пришли в гости. Нас встретили в 152-й школе, нам все рассказали, показали. Это достаточно интересное направление в развитии. И в Петербурге оно сейчас получает уже такое развитие. Мы пока над этим думаем, но пока не решили, открывать педагогические классы или нет. Но у нас очень много нашлось точек соприкосновения в учебных вопросах, в вопросах воспитания детей, естественно, там итоговой аттестации, подготовки к ней и вообще занятости детей во второй половине дня. И на основании этого у нас родилось такое предложение пригласить их на наш уже третий семинар про здоровое поколение, потому что здоровье, я считаю, что это одно из важнейших для нашего человечества.
Значит, ждете гостей в скором времени. Ну что же, а вот если говорить еще раз про здоровье, как вы считаете, через 5-10 лет эти здоровьесберегающие технологии, насколько они будут введены в обучающие системы, что это будет?
Я тоже начну издалека. Мне кажется, что здоровьесберегающие технологии были еще в школе, когда училась я. Это было давно. Вот. Мы тоже делали физкульт-минутки. У нас тоже была физкультура и на улице, и на лыжах, и в бассейне. С нами занимались, нам говорили и про правильное питание. И я помню даже, когда нам выдавали молоко, а это тоже является частью нашего здоровья. Просто иногда меняются понятия, слова. А здоровье, сберегающие технологии в ближайшее будущее, я думаю, что они станут нормой жизни. И не только для учителей, которые пытаются внедрить это в сознание детей. Потому что я вижу молодых родителей, которые приводят детей в школу, в начальную школу. И я вижу, что большинство из них к спорту, и к здоровью, к спорту, к спортивным занятиям, к физкультуре относятся достаточно положительно. Потому что если мы проводим соревнования, то у нас всегда очень много родителей присутствует. Родители с удовольствием с нами ходят в походы, с удовольствием принимают участие в мероприятиях, где каким-либо образом затрагивается здоровье. Поэтому мне кажется, что от просто положительного отношения к здоровью, далее к здоровьесберегающей технологии, это станет нормой жизни российского человека.
А вы сами поддерживаете здоровый образ жизни?
Я, конечно. Я всю жизнь занималась спортом. Я и сейчас очень люблю спорт. Мы с коллегами сдаем нормативы ГТО. Прошлым летом, и у меня 8 человек, учителей только, приняли участие, получили золотой значок разных ступеней. Вот. У нас принимают участие ученики. Ну, вы сами понимаете, что значок ГТО иногда добавляет баллы к поступлению в ВУЗ, поэтому выпускники с удовольствием сдают нормативы ГТО. Но в этом году у нас задача следующая, чтобы, начиная с начальной школы, как минимум 4-й класс уже, они принимали участие в сдаче нормативы ГТО. Поэтому уже вчера наши дети ходили и участвовали в забеге, сдавая норматив по бегу. Я считаю, что к спорту все относятся достаточно положительно, начиная с меня.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Пегасик. Эдвард Лир. Годы жизни 1812-1888. Английский поэт и художник, страстный любитель веселой чепухи, или, выражаясь по-английски, нонсенса.
Свою любовь к чепухе воплощал в лимериках, коротких стихах из 5 строк, а также и в других произведениях, которые сам иллюстрировал смешными рисунками.
Лимерики.
Жил старик на развесистой ветке. У него были волосы редкие.
Но голчата напали и совсем общипали.
Старика на развесистой ветке.
Жила-была дама приятная.
На вид совершенно квадратная.
Кто бы с ней не встречался, от души восхищался.
Да чего ж эта дама приятная.
Жил один джентльмен в Холихеде,
разъезжавший верхом на медведе.
На вопрос: «Вы жокей?»
отвечал он: «Окей».
Продолжая скакать на медведе.
Жил-был человек в Амстердаме,
не чистивший шляпу годами.
Он в ней невзначай заваривал чай.
И в ней же гулял в Амстердаме.
Жил один джентльмен в Деваншире.
Он распахивал окна пошире
и кричал: «Господа, трумбаду, трумбада!»
ободряя людей в Деваншире.
Жил да был старичок из Гонконга,
танцевавший под музыку гонга.
Но ему заявили:
«Прекрати это или убирайся совсем из Гонконга».
Жила на горе старушонка,
что учила плясать лягушонка.
Но на все раз и два
отвечал он: «Ква-ква».
Ох, и злилась же та старушонка. Жил один старичок за рекой,
всей душой устремленный к покою.
Но шальная ворона вдруг прокаркала с клена:
«Нет покоя тебе за рекою».
Жил-был старичок
между ульями от пчел, отбивавшихся стульями.
Но он не учел числа этих пчел
и пал смертью храбрых меж ульями. Жил мальчик из города Майена,
свалившийся в чайник нечаянно.
Он сидел там, сидел и совсем посидел.
Этот бывший мальчишка из Майена.
Один джентльмен втихомолку
забрался на старую елку.
Он кушал пирог
и слушал сорок.
На ту же слетевшихся елку
жил мальчик вблизи Фермопил,
который так громко вопил,
что глохли все тютки
и дохли селедки,
и сыпалась пыль со стропил. Один старикашка с косой
гонялся полдня за осою,
но в четвертом часу потерял он косу
и был крепко укушен осою.
Жил-был старичок из Киото,
постоянно жалевший кого-то.
Он увидел лягушку
и метнул ей ватрушку.
Благородный старик из Киото. Одна старушонка из Лоха
себя развлекала неплохо.
Все утро сидела и в дудку дудела
на кустике чертополоха.
Жил-был старичок из Манчестера,
за которым погналися шестеро.
Он вскочил на скамью,
перепрыгнул свинью
и совсем убежал из Манчестера.
На Пегасике вас сегодня катали актеры Вячеслав Захаров, Дмитрий Бочанов, Сергей Паршин и поэт Эдвард Лир.
На этом наш радиоканал завершается. Его подготовили и провели звукорежиссер Михаил Бреславский, журналисты Ольга Семенова и Анна Соловьева. Всего вам доброго!